Книга Тилим – это величайшая книга. Но я хочу сегодня поговорить, это капитан Куф Кав Бет, 122. Это есть в Сидурим, это читают в многих местах после Минхи в Шаббат. Шире народ. Мы когда открываешь книгу, надо вообще хоть как-то немножко познакомиться с автором.
После Минхи?
После Минхи.
В Шаббат.
В Шаббат. После Алейна Шабая.
Я ошибся, это не Куф Кав Бет, это Куф Кав Гимл. Не, Куф Кав Бет, это я не ошибся.
Как нужно первая строчка?
Еще маленькое вступление. Неспроста. Царь Давид, это царь, которого выйдет на Машиах, и его величие трудно себе представить, даже, так сказать, издали. Я объясню в двух словах, казалось бы, противоречие, но не противоречие. У нас есть две книги, которые говорят о Давиде. Одна – это книга Шмуэль, а вторая – это книга его самого, Тейлим. Вроде бы из этих двух книг мы видим двух разных людей. Один – великий воин, великий царь, а с другой стороны – это книга Шмуэль. А с другой стороны, человек, который всю жизнь жил, ощущая свою никчемность перед Всевышним, и обращаясь к нему, переправляясь во все поводы всех своих, так сказать, бед. Однако, по большому счету, нет никакого противоречия, даже наоборот. Силу свою, силу воина, силу царя Давид ха-Мелех черпал из самоуничижения своего перед Всевышним, тем самым прилеплялся к нему, поэтому он имел не только собственную силу, а силу гораздо другую, гораздо более высокую. Я приведу просто один маленький пример. Это касается Хануки прошедшей, конечно, но Хануку надо помнить в течение всего года, не только в Хануку. Тем более в день после Хануки. Мы там говорим, что Всевышний отдал великих, многочисленных, немногочисленных, сильных в руках слабых. В Аронисе мы говорим. Я вам приведу просто один маленький пример, что это такое из книги Шмуэль. У Давида был закадычный друг. Йонатан, сын царя Шаула. Об этом сказано, что Егиды Лавро, человек можно понять по его друзьям. Если он был ближайшим другом царя Давида, значит, он был, наверное, непростой человек, скажем так. Я хочу просто... Там есть один эпизод. Очень такой много... Помогает нам понять. Но на Израиле были постоянные войны с филистимлянами. Постоянные. Еще во времена судей, потом Шауля, потом. И вот филистимляне начали, так сказать, послали войско на воевать с евреями. И Йонатан, это было еще при царстве Шауля, и Йонатан с своим оруженосцем отправился на разведку посмотреть, что там происходит в стане. Они приблизились к стану филистимлян. Трудно представить себе, что было в головах и в сердцах. Он сказал Йонатан своему оруженосцу: слушай, какая разница для Всевышнего, победят ты многочисленные и многочисленные. Начнем мы с ним воюем сами вдвоем. И вдвоем они разгромили стан филистимлян. Вот это ощущение знания о близости и присутствии Всевышнего, и значит, что Всевышнего нет никакой разницы. Это величайшая вера и уверенность в этом, это было, привело к тому, что Всевышний с ним вел себя так, как они на него полагались. Надо вещь хорошо знать. Мы не можем делать вещи, которые делал Давид и которые делал Йонатан. Это люди... Они от нас гораздо дальше, чем Млечный путь. Гораздо дальше. Гораздо выше. Но надо вещь хорошо знать. Потому как человек ведет себя со Всевышним, так Всевышний ведет себя с ним. Человек полагается на Всевышнего, Всевышний будет делать так, чтобы то, что ему нужно, у него было. Человек не полагается, полагается на его себя. Ну, ему показывает, что ты стоишь. Часто это не... Обычно это человек, который полагается только именно на себя, это точно мало что стоит. Мало что стоит. Начнем. Сейчас читать, это глава Кувкавбет, в общем, такая, еще просто мы еще, Бенович, поняли это.
Кувкавбет.
Да. Есть еще один аспект, который был у Давида, это было не просто его Раум Всевышний был царем, он был величайшим мудрецом Тора. Начнем. Шира Малу и Сли Давид. Сомахти бомрим ли бейс адуйной нелех. Называем песню ступеней Давида. Говорит Давид, сомахти бомрим ли бейс адуйной. Я радовался, когда мне говорили, пойдемте в дом Бога. Это, в общем, казалось бы, безобидная фраза. Конечно, радовался, почему нет, когда народ Израиля хочет идти в дом Бога, то это очень хорошо. Это прекрасно. Однако наши мудрецы раскрывают об этом немножко другой смысл, то, что здесь говорится. Известно, что Давид чрезвычайно хотел, и максимум, что он мог сделать, он сделал. Он хотел основать храм в Иерусалиме. Однако Всевышний послал ему посланника, пророка Натана, и сказал ему, что так как твои руки пролили много крови, крови по закону, как надо было, то это не подходит для строительства храма. Но нужен другой человек для этого. Это будет твой сын, Шлом. И Давид принял все, что сказал Всевышний. Он сделал все, что мог. Давид сидел с Шмуилем, пророком Шмуилем. И планировали, где и что, и как. Как по закону, потому как Всевышний заповедовал настроить храм. И приготовил также и ресурсы, нужные для этого. Но он храм не мог построить. Так вот, как известно, у Давида было много врагов. Так и враги, и насмешники, они как бы невзначай говорили Давиду, когда наконец-то мы пойдем в дом Бога, намекая, что пора ему из этого мира уйти, чтобы не мешал строить храм. Когда наконец-то построим храм? Имея в виду, наконец-то, когда наконец-то Всевышний отсюда заберет. Вот, и Давид Амелех, он прекрасно понимал, что они говорят. Но он говорит, при этом радовался, что хотя бы говорят, что скоро построен был этот дом Бога. И более того, Давид даже прошел Всевышнему, ответил, что он, чтобы из этого мира ушел и не мешал строить храм. На это ответил ему Всевышний очень-очень важную вещь. Для меня, сказал Всевышний, для меня дорог один день, который занимаешься Торой в этом мире, больше, чем 1000 жертв всесожжения, которые принесет твой сын Шлома в храме. Ну и просто еще поймем, конечно, принесение 1000 жертв своим Шлома в храме, это не были игрушки. Каждое жертвоприношение сопровождалось величайшими намерениями, основанных на Кабале, всех, кто в этом участвовали, хозяина жертвы, и священники, которые это делали. Это было величайшее служение. Это то есть, знаете, мы сегодня этого не знаем. Но если мы откроем книги заповедей, мы обнаружим, что большая часть заповедей Торы связана прямо или косвенно с жертвоприношениями. Почему? Потому что на жертвоприношениях построена связь народа Израиля со Всевышним. В частности, когда человек приносит жертву, и он имеет в виду, что так и должен принести жертву самого себя Всевышнему, он себя полностью аннулирует перед Всевышним, готов пойти на смерть, он готов быть исхаком, чтобы удостоить служить Всевышнему. Это величайшее служение. Всего этого приходит в этот мир величайшая браха. Так вот, жертвоприношение это не что-то такое низкое, это очень высокое. Мы просто не знаем, что такое. Дай Бог, чтобы скоро узнали. Вот, когда говорит Всевышний Давиду, не дороже день твоей Торы, чем 1000 жертв, когда принесет твой сын Шлом. Я вам открою один секрет, который, скажем так, немногие его знают. Я имею в виду немногие, имею в виду даже все, кто постоянно занимается Торой. Это не для начинающих. Все знают в начале книги Коэлет по-русски «Экклезиаст». Суета, суета, сказал Экклезиаст, все суета. Помните такие слова? Эвеле волим варкоэлис, а коль хобель. Но слово суета, оно по природе оно правильное слово, но оно уже сегодня так преобразилось в понятие людей, что оно просто мешает. Суета – это слово в суе. То есть суета – это я бы сейчас это немножко иначе перевел бы на русский язык. Это щита. Щита. Щита, чья щиты, сказал Коэлет, все щита. И вот в этом месте есть Таргум. Таргум – это величайшие мудрецы времен Талмуда, и до этого они… Таргум – это не просто перевод, он раскрывает многие секреты, которые написаны на Святых Писаниях. И в этом месте Талмуд говорит потрясающую вещь. Потрясающую. Я просто, когда прочел это первый раз, я просто был так потрясен, что я бы много говорил потом. Там говорит Талмуд такую вещь. Когда он видел Шломо, что после его смерти царство народа Израиля распадется, а в итоге будет идолопоклонство, в итоге храм будет разрушен. Тогда он сказал, суета, то, что делали я и папа Давид, когда строили храм, это суета, сует, лучше бы сидеть и учиться. Если бы этот храм был во веки веков, конечно, это было. Но если это было то, как приходящая вещь, то лучше было нам в свете учиться. Это вещь поразительная. Храм существовал 400 лет с кусочком. Это большие жертвы, это было отсутствие шхины. Как можно сказать, что это суета-сует? Все счета. Вещь поразительная. При всем при этом рассказал, знаете, Шоу Мелех был мудрейшим из людей. Он хорошо понимал вес разных заповедей Торы. И сказал, что лучше было бы, если бы занимались Торой. О. И тут то же самое в нашем стихе, как мы сейчас читали, говорит, сказал Всевышний Давиду, что один день твоей Торы, он важнее, чем тысячу жертвоприношений, которые принесется свой сын Шлома в храме. И эти вещи надо понимать. Знаете, в этом мире, мы живем в мире, где разбросаны на каждом углу бриллианты, дорожащие жемчужины, величайшее богатство. А мы думаем, что это просто какие-то камешки, и не поднимаем их. Что я имею в виду? Мир, этот мир, в будущем мире этого не будет. Есть величайшая возможность и достоинство исполнять волю Творца в состоянии, когда нам противостоит наше дурное начало. Касается, ну, просто пример. Человек встречает своего знакомого, которого он, скажем так, не очень любит по каким-то причинам, не очень любит. Ну, что его подталкивает в дурное начало? Ну, если не поругаешься, хотя бы сделай такую кривую физиономию, когда с ним встретишь. Хотя бы, так сказать, как-то его. Вот тут ситуация совершенно драгоценная. Как можно в этот момент побороть себя? Помнить себя, что на заповеди ближнего к самого себя. И улыбнуться ему со всей душой. Это величайшая драгоценность. Наваляется на каждом углу эта драгоценность. Мы просто зачастую не умеем ее поднять. У нас есть величайшая драгоценность, это на наше время. Как говорили учителя, в Америке говорят, the time is money. А мы говорим, the time is life, время – это жизнь. Что такое жизнь? Я не имею в виду жизнь только в этом мире. Время – это жизнь в мире грядущем. Потому что наша жизнь в этом мире, когда мы можем, когда мы, исполняя заповеди Торы, когда занимаемся Торой, то мы обретаем за счет одного мгновения удел вечности. Это означает the time is life. Время это жизнь. Теперь давайте поймем еще одну вещь. Самое в этом отношении неценимое, к сожалению, многими людьми, это изучение Торы. Об этом сказано в Пиркей Авот. В шестой главе, что каждый день раздается глаз с горы Синай. Ой, не надо переводить. Ой, это ой. Ой, лемлебриевич мальбой нашел Тойру. Ой, людям за их пренебрежение обиды Торы. Как они ее не расценивают. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду наши нашедшие Торы братья. Вещь это нас с вами. У нас есть возможность поучиться, а вместо этого мы открываем газету. возможность углубиться больше, еще найти, выкроить 5-10 минут, полчаса для учебы. А лучше я поболтаю по телефону с товарищем. И надо хорошо понимать. Сказано, мы это говорим ежедневно, когда говорим утром Беркат ха-Тора, мы там после этого говорим псуким, после этого мы говорим отрывок из Мишны, из Талмуда там есть такие слова, Талмуд Тойро Кенегет Кулом. Изучение Тора равноценно всему. То есть это драгоценность величайшая, которую мы можем взять каждый на своем уровне. Тут не требуется от нас то, что мы сейчас учили Тору на уровне Вильнинского Гаона или Баршемтова, что мы учили Тору как мы можем. И есть ситуации, когда можем больше, можем глубже, можем серьезнее. И ситуация, когда не можем глубже и больше, надо учить так, как мы можем. Кроме потрясающую историю. Это история с Хафецхаймом. У него был Балагула. Знаешь, какой Балагула?
Извозчик. Возница.
Его звали Аврамка. Он был еврей, который даже не умел читать. Знаете, что такое? Не умел читать. И Хафец Хаим в дороге объяснял ему, как важно заниматься Торой. Но он-то что ему скажет? Я книгу не умею открыть. Так он сказал ему следующее. Что ты делаешь утром, как встаешь? Я просыпаюсь. Он кошерный еврей. Я говорю, модельниха. Так вот, ты скажи, что еврей, когда встает, подобает сказать модельниха, благодарить Всевышнего за то, что вернул ему душу. Сейчас ты, то, что ты это скажешь, это тоже занятие Торой. Это Тора. Если еще какие-то вещи, которые знаешь, ты исполняешь какие-то законы, ты скажи, напомни себе, по Торе полагается так-то и так-то, по Торе полагается утром читать Криат Шма и вечером читать Криат Шма. Это тоже изучение Торы. Это может каждый из нас делать всегда. Всегда. Где бы ни находится, есть у него книги, нет у него книги. Это очень простая вещь. Наша проблема, это прямо страшная проблема, это страшнейшее испытание дурного начала преуменьшить, принизить важность заповеди, которая у нас есть, в особенности Торы. И я объясню, в чем тут тяжелейшая проблема. Я слышал когда-то нашего учителя Рабой Шапира о том, что удельный вес нашей Торы, наших заповедей, он, как она будет вешена на весах Всевышнего в мире грядущем, это насколько мы сами это ценим. Если мы это ценим, это много, то так мы это ценим, то так это будет нам засчитываться. Если мы это не очень ценим, то и вознаграждение будет соответственно за это. Есть тут, знаете, это я сейчас не буду никого ругать, не буду ругать самого себя, каждого есть, так сказать, свои, так сказать, слабые места в этой вещи. Просто такой. Ради человек сидит и учится. И он выделил время, постоянное время нужно выделить. Если мы в Берот недавно написали, привели очень важные обращения Рава Штернбаха по этому поводу. И вот вопрос, что его вырубить из учебы, какая мелочь. А вот если какая-то мелочь вырывает его из учебы, это означает, что эта мелочь для него, она эквивалентна важности Торы. Важности Торы. Это очень тяжелое обвинение, то, что я говорю сейчас. И поэтому для нас, конечно, самое важное – это обрести понимание, самоощущение важности Торы. Мы недавно издали в очень таком дешевом формате книгу «Малота Тора». Это, если кто-то не видел ее, обратитесь вы сюда, до Гребнева, чтобы можно допечатать, если надо будет. Кстати говоря, это издание книги было в силу предыдущего семинара здесь. Издание вышло. Эта книга замечательная. Брат Вильнского Гаона пишет книгу о важности изучения Торы. Немножко это обрести, чтобы мы это чувствовали. Но на самом деле этого всего мало. То есть, если у нас была большая богобоязненность, если у нас была чрезвычайно крепкая вера в мир грядущий, этого бы хватило. Но мы-то знаем, насколько мы слабаки. Каждый знает своего себя. Поэтому для этого необходима вещь, которая даже слабакам помогает учиться и помогает от Торы не отрываться. Это удостоиться получать удовольствие от учебы. Учиться так, чтобы это дало пищу голове, сердцу, радость. В Торе есть огромная радость. То, я объясню даже почему. Тора называется свет, называется огонь. Это огонь, когда мы занимаемся Торой, светит в наши души. Этот свет, этот огонь, это то, что дает огромную жизненную силу. Огромную жизненную силу. Но надо этому удостоиться. Поэтому, если спросите, как удостоиться, не знаю. Не знаю. Каждый вопрос, каждый по-своему. Я вам скажу один секрет. Когда не знаешь, что делать, знаете, что делают? Когда не знаешь, что делать, молятся. Обращаются к Всевышнему. Помоги, спаси, дай мне почувствовать вкус и радость изучения твоей Торы. Но не просто словами, но чтобы было души. Конечно, очень важно тут, действительно, когда мы доучимся, стараться учиться так, чтобы это заставляло радость и удовольствие. Это вещь принципиально важная.
Был такой случай. В Ешиве один учил Тору, ноги на стол и пил пиво. Приходит Валентин, говорит, как ты так учишь Тору? Вы не понимаете. Я учу Тору, мне доставляет такое удовольствие.
Я вам скажу. Я знаю, что такое. Для меня есть особое удовольствие лично у меня встать так где-то рано-рано, налить стакан крепкого кофе и сесть учиться. Этот стакан кофе мне помогает. Не только проснуться. Но, конечно, надо, чтобы это было не поражало. Знаете, учить Тору с ногами на столе и с бутылкой пива, я бы сказал так. Это может стать человеку удовольствием, просто что, Тора или пиво? Тора или пиво?
Тора,
конечно. Тора тоже. Ну, хорошо. Я допускаю, но тут есть проблема. Проблема очень такая четкая проблема. Есть почет Торы, уважение к Торе. Понимаете, когда мы занимаемся Торой, то мы должны знать, мы сейчас считаем послание Всевышнего. Ведь наши братья хасиды, не знаю, все ли, но это очень принято, они занимаются Торой в верхней одежде, не в рубашке, в верхней одежде. Почему? Кроме удовольствия, которое в нашем Торе было чем-то очень уважительным, мы сейчас получаем, занимаемся словом Всевышнего. Давайте скажем так, представьте себе царя, земного царя, который послал какому-то человеку какое-то важное письмо. И вот посланнику пришло письмо, он видит, что пришло письмо от царя, он уселся в кресло, положил ноги на стол, открыл бутылку пива, а потом начал пить пиво, а потом начал читать письмо царя. Я боюсь, что царь снесет с него голову за такое уважение к его посланию. Поэтому надо учиться с удовольствием, но чтобы это не было за счет почитания и уважения к Торе. Понимаете меня? Еще есть немножко времени. Идемте дальше. Следующий стих. «Омдойси ураглейну башарайх Иерушалайм». Буквально стояли наши ноги в твоих воротах Иерусалим. Очень такое странное слово. Наши ноги стояли в воротах Иерусалима. Почему ноги? Почему, можно сказать, не мы стояли? Наши мудрецы в Масехет Макот. Значит, Масехет Макот есть издано по-русски тоже. Если я правильно помню, это Масехет Макот, 10 лист. Там объясняется это так. И также это объясняет и Раши здесь.
Извините, пожалуйста.
Слово «омдот», «амида», это зачастую не означает не просто стояние, а означает противостояние. Буквально по-русски слово «противостоять», «выстоять». Это все от слова «стояние». И то же самое на святом языке «амида» означает «выстоять», «противостоять». Наши мудрецы говорят следующую вещь. «Омдот раглейну» мы противостояли нашим врагам в войне в любых местах. В заслугу врат Иерусалима, которые занимались Торой. Это я прочту вам, кто-то знает, что на койдыш Раши в оригинале. «Омдойси ураглейну бамильхама бакол маком бишвил шарайх Иерушалайм шуским бэбатой». Раши здесь коротко привел слова мудрецов из Масехет Макот. Тут по большому счету в этом втором стихе продолжается та же линия, как мы говорили, о важности Торы и пренебрежение, которое есть часто у людей, изучение Торы. Есть старейший грех. Старейший грех. Это утверждение, а какая нам будет польза, какая нам польза от изучающих Тор. Это утверждение уже приводится в Талмуде, это не сегодняшнее. Знаете, сказал мудрейший из людей, царь Шломо, «Эн хадаш тахат ашемеш» – нет нового под солнцем. Вещи эти не новые. Какая нам польза изучающих Тор? Это отвечает Талмуд, Масехет Санедрин, что если бы в доме было 10 человек, которые изучают Тору, то дом не был бы разрушен. Это я цитирую просто Гмару Масехет Санедрин. О. И тут есть два аспекта. Один аспект, это говорится Масехет Сота, что Тора спасает и защищает. Это касается очень многих вещей. Скажу маленькую историю. Во время Первой мировой войны, когда были очень много жертв, и раненых, и больных в народе Израиля, какой-то богач, он пожертвовал в еврейской больнице 50 коек. Очень большое пожертвование. И на открытии этого присутствовал Хафец Хаим, а богач уже был, скажем так, с подпорченным мировоззрением. Он кольнул Хафец Хаима, так сказать, а сколько твоих коек дали твои шаботники? Сколько коек? Вот я дал вот 50, а сколько дали твои шаботники? Хафец Хаим ему ответил, а шаботники сделали так, что эти койки ему не будут нужны. То, что называется Талмуда, Тора спасает и защищает. И я хочу сказать одну вещь, которую, не знаю, даете вы себе мой отчет. Думаю, что да, но данную вещь повторить. Мы сейчас в Эрец-Исраэль прожили очень непростой год, даже больше года. И это, с одной стороны, это был напряженный год, а с другой стороны, мы присутствуем в таком количестве чудес, просто невообразимо. По моим подсчетам, за этот год было направлено на Святую Землю около 20 тысяч ракет. Представьте себе это количество. В две ночи, когда иранцы атаковали Святую Землю, были отправлены сотни баллистических ракет, там каждый несет где-то сотни килограммов взрывчатки. И жертвы за весь год были минимальными. Минимальными от иранских атаки. Они, была одна жертва, какой-то осколок поразил палестинцев в городе Иерихоне. Была одна жертва. Во всех атаках Хизбаллы на севере, кто пострадал в первую очередь, это не евреи. Это и друзы, и другие. Большую часть. Есть в Святой Земле сила Торы. Это вещи, которых нет в Германии. И есть, ну, в общем, короче говоря, той силы Торы, которая называется Эрец-Исраэль, потому что нет нигде. Это массовое изучение Торы, сейчас зачастую в бедности, в очень сильных ситуациях. Это огромная защита. Это огромная защита. Более того, известно, что ваши великие учителя Хазон Иш и Рав Хаим Каневский, они обещали, что город Торы Бней-Брак, в него не попадет ни бомбы, ни ракеты. Я помню еще хорошо, год назад, во время Симхат Тора, была большая дилемма. То есть, я думаю, что это из самых лучших ишив в мире, ишива Тифрах, она находилась в радиусе досягаемости террористов из Газы. И утром, когда сообщили, что происходит что-то страшное вокруг. Ответственный за безопасность в поселке Тифрах пришел главе Ишивы и сообщил ему, что что-то происходит там, что делать. Там было в Ишиве больше тысячи бахурим. Больше тысячи ребят. Так вот, Ишивы, он человек, я с ним хорошо знаком, человек чрезвычайно осторожный. Очень осторожно. Они... Время шахарит, он буквально не ходил в себе место. Потом он принял решение, что Ишива никуда не движется. Было просто вызвать автобусы и эвакуировать Ишиву сразу в более безопасное место. Он принял решение не трогать, оставить все как было. Продолжал Симхат Тора, как обычно. Почему? Он в свое время получил обещание от папы Рабхаима Каневского, великого степлера, что Ишива будет, если ничего не случится. Когда была основана, она тоже была, наверное, на границе с Газой и с Египтом. Не было что-то новое. Это особая сила защиты Тор. Однако есть тут вещь дополнительная. Вещь дополнительная. Это мало того, что Тора защищает и спасает, она дает силу еврейскому оружию. Это то, что говорится в этом месте. Что Тора, когда занимались в Иерусалиме, это была причина, что мы противостояли нашим врагам на войне. Да. Есть только один у меня вопрос. Почему именно ты упоминаешь здесь врата Иерусалима, как места Тора, они в любом месте? Я думаю, что это вещь очень принципиальная. Это касается каждого из нас. И в Иерусалиме, и вне Иерусалима эта вещь приводится в Тосафот Сехет Баабатра, 21 лист, что была особая важность основать хедеры для детей именно в Иерусалиме. Почему именно в Иерусалиме? Это было место богобоязненности. Дети видели, как весь город живет вокруг служения храма, в храме, вокруг Торы и заповедей. Это давало детям богобоязненность, и так, именно так надо заниматься Торой. То есть, поэтому врата Торы в Иерусалиме это была вещь особая. Это был особый уровень богобоязненности. Реально это означает, что каждый из нас, где и как он учится, он должен стараться обрести богобоязненность именно в изучении Торы. И эта сила Торы с богобоязненностью, она дает силы еврейскому оружию противостоять нашим врагам. И дай Бог, чтобы уже шел Машиах, и все это было не нужно. Спасибо за внимание.